Я вас категорически приветствую, дорогой гость. Добрый день.
Добрый день.
Расскажите, кто вы, что вы?
Меня зовут Игорь Дамьянович. Я журналист из Сербии и Черногории. Уже долго лет имею опыт в журналистике и политическим анализом. Я с начала специальной военной операции 24 февраля прошлого года получил опыт военкора. Своей родине Черногории получил награду, годовой приз Союза журналистов Черногории за свои репортажи из зоны боевых действий, а от Союза журналистов России особую награду за профессионализм и мужество.
Однако, никогда не видел людей из Сербии, никогда, из Черногории тоже. Я
Правда?
Там никогда не был. Да.
Не отдыхали у нас?
Не был. Но друзья в Черногорию друзья ездят постоянно. Очень сильно хвалят. Очень им там нравится.
В Сербию тоже приезжает много русских людей. Особо с прошлого года и до этого Белград был тоже стал популярным для отдыха, для достаточно просто прилетят гостеприимные люди, есть горнолыжный курорт и недалеко, а в самом городе интересные кафешки и рестораны.
Еду хвалят и да. Алкоголь. Очень говорят, и то, и другое вкусное.
А что хвалили? Вино, пиво, ракию?
Ракию. О. У нас люди крепкие. Напитки любят.
Ну, люди ваши как-то ракию не особо умеют пить. Привыкли водки. Ее надо пить по чуть-чуть. А не как водку. И надо просто эту технику усвоить.
Это разный подход.
Да,
у нас надо как перед расстрелом. Сразу три без закуски. Веселье пошло.
У нас можно и без закуски, но пьется по чуть-чуть. Кофе, ракия. Это... Я, например, здесь, когда была возможность пообщаться с вашим известным журналистом Артемом Кобзевым в 2016 году, по-моему, был главный редактор Лента.ру, были на одном там дискуссии, разговаривали про будущих СМИ. И я его задал вопрос, какое его мнение про будущее в газетах. Ну, когда я сказал, что приезжаю из Сербии и Черногории, он ответил, у вас в газетах будет всегда, потому что серб никогда не откажется от раки, кофе, и газеты.
И сигареты. У нас знакомство очень отдаленное. Раньше это была Югославия. Мы все это воспринимали как единая страна Югославия, и живут в ней югославы.
Ну, это было как Советский Союз.
Да.
Разница только, что у нас все народы, которые творили Югославию, они были общего славянского происхождения. А у Советского Союза были и люди и других национальностей, и в других расах, и других. Было очень много национальностей. В Югославии жило 6 национальностей, 6 народов, и были двух это считалось как национальных меньшинствах. Ну, они на каких территориях представляли большинство. Это были венгры у Воеводины, это северный край, северный от Белграда, Сербии, и албанцы на Косово. Этот вопрос, к сожалению, до сих пор не решен.
Угу. Мы в Советском Союзе, у нас было очень много югославских фильмов про югославских же партизан. Там было непонятно, кто они по национальности. Югославы. Фильмы все были отличные. Мы, дети, там непрерывно бегали, играли. Вообще, была там даже замечательная итальянская, наверное, песня «Белла Чао». Непонятно,
это...
почему в югославском кино.
Борис Дворник и... Это фильм «Мост», известный «Мост».
Да,
в этом фильме Бата Живойнович, это герой абсолютно всех этих партизанских фильмов. Он Китай был очень популярным, и к концу 90-х, началу 2000-х, у него даже был свой бренд косметики. Когда приезжал в Китай, его 1000 людей встретило на аэропорту, и на плечах китайцы. Ну, он крупного человека, такого крупного серба, не знаю, десятки китайцев носили на плечах. Он в Китае был очень популярный. Да, он играл у этому фильму. Этот фильм частично по реальным событиям. Это мост, построен вовремя Королевства Югославии, этот мост до сих пор существует, и вовремя войны партизаны хотели его разрушить, чтобы усложнили отступление немецких сил из Греции в 1944 году, по-моему. А это сделано так, что просто две упоры были повреждены. Мост остался, и мост потом реконструирован. Ну, немцы с ним не могли использоваться. Немножко все это переделано, сделано. Это, да, известный фильм. Но в отличие от каких других фильмов, у этого фильма не было в международных звездах.
Угу.
Государство и наш президент, диктатор Тито, он привлекал много денег давал для фильмов. И, например, есть фильм «Неретва», где играет Юль Бринер, одного партизана Федор Бондарчук, итальянского капитана, который переходит на сторону партизанов, играет Франко Неро, а этого негативца, негативного характера в фильме, этого представителя сербских четников. Ну, это спорный исторический, конечно, вопрос, насколько они были на стороне немцев или против немцев. Ну, этого играет тогда, может быть, один из самых известных актеров Орсон Уэллс. Была такая...
Даже я всех знаю.
Я просто прочитал. Ну, не знаю, это как остался запись. Ну, и такая теория, что Орсон Уэллс проиграл безумные деньги в казино и потом пришел играть негативного характера, чтобы как выплатил свои долги. Тоже был и спектакль «Сутьеска», где характер Тита играет сам Ричард Бартон.
Серьезно, да. Еще у вас есть Гуйко Митич.
А Гуйко Митич популярный, более популярный в России, честно, в России больше люди для его знают, чем у нас. Он играл у этих индейцев.
Индейцев, да, да, да.
А эти фильмы американские 60-м, 70-м и 80-м годами часть этих американских вестерна сделаны в Югославии, потому что это было дешевле нанимать всех этих статистов, чем Соединенных Штатов Америки.
А чем теперь живет Сербия и Черногория?
Ну, к сожалению, нас разделили в 2006 году. Тут и роль России, я открыто всегда говорю, я повторю и сейчас, была и неоднозначна, и была далеко от позитивной. Россия тогда поддерживала отделение Сербии и Черногории. Ну, я и дал, конечно, в одной политической статье свое мнение, почему было так у российского правительства в 2005 году. Бывшие ельцинские элиты еще имели сильное влияние, и они хороших отношений наладили с нашим диктатором и боссом центральноевропской мафии Милом Джукановичем, президентом Черногории. И все время было сильное недоверие к Сербии. Например, в то время премьер-министр Сербии был Воислав Коштуница. Коштуница победил Слободана Милошевича в 2000 году на выборах, и это самая, на мой взгляд, негативная личность истории Сербии. Почему? Он был профессор, он был некоррумпированный, он был правильный, он был такой националист, но умеренный. Все так. И он просто был идеальный персонаж, которого использовали структуры, связанные с ЦРУ, чтобы победил Милошевича. Никто другой не смог бы победить Милошевича в 2000 году. Но он сам потом не справился со всем этим западным политическим силами, которые стояли его за спиной, и сделал кучу ошибок. Одна, например, из ошибок была, когда он отказался в 2000 году, в 2001-м встретить президента Путина. Первый визит в Югославию президента Путина встретил Зоран Жижич. В то время был союзный премьер-министр. А президент не встретил президента. Это было как... И там тоже представитель наших военных спецслужб говорил, что Анатолий Квашнин, начальник генерального штаба российской армии, был очень доволен всем этим разговором, что он даже изначально отказался руку пожать наших генералов, когда уходили и продолжали Приштину, где находились российские войска, и что только потом, как возвратился ему, кто уговорил. Такое свидетельство было у нас в СМИ. Значит, у этих спорных временах 2006 года и роль России, это как не совсем однозначно. Наш этот диктатор Джуканович наладил бы отличные отношения с тогдашним главой МЧС Сергеем Шойгу. Но потом Россия поняла, что они поддерживали человека, который обманул, своровал деньги и выступил в НАТО. И Госдума в 2017 году, не, извините, в 2015 приняла резолюцию, где стоит, что власть Эдмила Джукановича останется как черная пятна у более чем 300 лет отношения России и Черногории.
Печально. Ну, Россия сама к себе тогда относилась примерно так же. Поэтому мы и про себя с горечью только можем говорить. Не то, что там каких-то древних, практически древних партнеров и друзей, как-то вот так. А все равно какие-то черные тени все время бывают. Вот недавно сообщили, что на Украину поступает сербское оружие. Из чего сразу все делают вывод, что Сербия поддерживает украинских нацистов. Правда, неправда, как вам видится?
Ну, знаете, это на 100%, что я вам могу сказать, что Сербия напрямую на Украине не продает и не поставляет оружие.
Я, извините, перебью, у меня вот сразу в уме, а вот война в Афганистане, где и с этой стороны автомат Калашникова, и с той, это СРУ закупало автоматы в Египте и отправляло в Афганистан, так получалось. Враги ли нам египтяне, как-то сомнительно.
Ну, Египет поменялся, было это правительство, этот Анвар Садат пришел, был на сторону Запада, по-моему, а потом Хосни Мубарак следил его пута, из этого пута это нынешний режим маршала Аль-Сиси тоже стоит там, где был Мубарак, мне кажется, в основе. Что касается Югославии, значит, да, наш этот завод «Крушик», которого НАТО бомбил сильно в 99-м году, ну, десятки раз пытался уничтожить, но, видимо, как-то не успел, не смог уничтожить. Там, да, делаются эти снаряды 122-миллиметровые для ГРАД система. Мне было интересно первое, когда прочитал, потому что вооружение югославской армии такого калибра у системы залпового огня нет. У нас есть югославское производительство «Пламен» и «Огонь». Это, ну, достаточно устаревшие такие системы, которые могут катиться на грузовике или просто катиться как отделенной система залпового огня. И они пользуются большим калибром 128. Ну, когда уточнил, да, на «Крушику» они реально производятся. И может быть, что, скорее всего, они продаты у какой страны, которая потом это перепродала Украине. Ну, вопрос и властям Сербии, и производительству этого «Крушика» надо, конечно, кто еще не задал, что вы сделали, потому что по международному праву вы не можете продавать оружие без согласия страны-изготовителя. Сейчас видим, что многие делают из Европы давление на Швейцарию, чтобы поставлялись швейцарские боеприпасы, а Швейцария отказывается. Так вот, Сербии это, конечно, важная тема, и мне кажется, это более и правительство это было бы должно объяснит, было ли таких запросах и как они могут контролировать, объяснить, есть, пользуются ли они этим инструментом, а контролировать, где оружие, конечно, закончит. Если, например, это продато Польше или Турции, они это перепродали Украине, ну, Югославия может, Сербия может их подать и на суд, и...
Ну, мне кажется, что это специально делают, для того, чтобы вбивать клин в международные отношения между Россией и Сербией. Посмотрите, они нацистам оружие продают. А как можно проследить? Непонятно.
Теоретически, да, это сложно. Это не, например, какая сложная система, которая делается у, не знаю, там 10 штук, 20 штук, 30, 50 штук, и ты можешь пользоваться. Но это 3500.
Ну, фотография это одна. Я только одну
фотографию. Говорилось всего 3500, да.
Достаточно. Какие еще ужасы у вас творятся?
У нас пока, Черногории, будут выборы сейчас. Этот много кандидатов против этого нашего босса мафии Джукановича.
Действительно, босс мафии?
Ну, это все пишут так, значит, это, ну, это никакой секрет. Например, ВВП Черногория составляет порядка около 4 миллиарда евро. А в 2006 году финансовый советник, председатель бывший, в то время был бывшим, являлся советником финансовым Джорджа Буша, Мартин Оланский, сделал оценку, что Джуканович и его окружение своровали 6,5 миллиардов долларов. Значит, это 2014 год. Знаете, он 17 лет продолжает. А это было время еще до масштабной приватизации. А после этого началась и приватизация. Значит, он и его окружение своровало до 2004 года. За первых 15 лет своровали 1,5 ВВП страны. И можем только угадать, сколько это еще расширилось и возросло у этих до 2022. Его тоже Италии официально обвиняли у контрабанды сигарет. Но под давлением большого брата с океана, Соединенных Штатов Америки, все эти исследования как утихло.
То есть для американцев он хороший.
Ну, для американцев, кто следит их политику и совпадает их интересам, он всегда хороший. Они могут быть и ИГИЛ, может быть, и эти феодальные монархии Ближнего Востока, эти брутальные режимы, где мы все знаем про этот случай Джамала Кашоги, журналиста, который зашел в консулат Стамбула, и его живого на кусков вырезали, значит, Саудовская Аравия. Это партнер и надежный союзник Соединенных Штатов Америки. И, в общем, кто следит интересами, он всегда хорош сейчас. Это власть Украины, они ни одного плохого слова про то, что происходит в Украине, из-за этой брутальной репрессии всех этих с 2014 года. Там практически ни слова не написали. Правда, осветили один пример. Осветили пример этого Дениса, несчастного Дениса Киреева, который был членом первых делегаций приговорах между Россией и Украиной, которая привелась в Беларуси на третий-четвертый день войны.
И его застрелили.
Его не застрелили, его просто пресекли две машины СБУ, две машины пересекли его машину, вооружали его охрану, его забрали и через этот, как микроавтобус, два микроавтобуса забрали этот микроавтобус, и через два часа его тело бросили убитого. Значит, он застрелен или нет, это не, ну, видно, что его избили до смерти, а потом этот Вашингтон Пост, мне кажется, да, это был Вашингтон Пост, потом опубликовал, что он вообще был агентом этой военной разведки ГУР, что он даже и каких ценных данных собрал за свою военную разведку, а СБУ его как так убила и бросила. Потом был Подоляк, советник Зеленского, сказал, а это ошибка, у нас недопонимание. Недопонимание наших спецслужбах. А потом ему ответил генерал Буданов, нет, эти, которые его убили, точно знали, что он не никакой российский шпион. И тут просто никто не задал вопрос. А это нормально убивать людей без суда и следствия. И это их убивать брутально на смерть.
Ну, для сегодняшней Украины, наверное, нормально.
И на Западе говорит, это все нормально. Украина
движется,
движется к Евросоюзу. Да. Все ближе и ближе. Обещают через 2 года выступить в Евросоюз. Про аудиторию в Сербии. Какое ваше мнение про ситуацию на Украине? И что может быть? Наши люди очень много знают, очень много следят, очень много их все это беспокоит. Но с вашей точки зрения, что наши люди, Сербии, Черногории и вообще этом сербском язычном мире, пространстве, что, на ваше мнение, было бы важно знать?
У меня отец был военный, служил на Украине, ну, это был Советский Союз, это одна страна, и Украина это для нас просто воспринималась как некая часть единой страны, никогда не воспринималась как какое-то отдельное образование. Родился я в городе Кировограде на Украине, ну, как это сейчас говорят, на военной базе, тогда это был военный городок. Ну, вырос там, в школу пошел, меня 8 лет меня оттуда увезли, да, хорошо говорил по-украински, ну, на том варианте украинского, который в городе Кировограде и вокруг него. Дальше жил в Ленинграде, то есть здесь он тогда Ленинградом был, ну, связей, наверное, никаких глобальных не терял, продолжал общение, у меня там родственники в Киеве живут, в общем, мир, дружба и все такое. Но потом Советский Союз развалился, и на Украине начались очень и очень странные процессы, вот начиная с того, что как там появилась так называемая независимость, и появился сине-желтый флаг, по-украински называется жовто-блакитный. Это всегда была принадлежность украинских сепаратистов и нацистов тамошних всегда. То есть для нас этот флаг, этот жовто-блакитный, это все время предмет из анекдотов там. Только бандеровцы с таким флагом ходили. А вдруг, оказывается, это государственный флаг. И дальше тихо-тихо-тихо все это покатилось. Ну, вот весь Советский Союз ломали строго по национальному признаку. Это все очень хорошо работает, как еще в Древнем Риме разделяй и властвуй. Вот вы не такие, как русские. То есть в нашем случае они сначала рассказывали, что все беды в союзные республики принес коммунизм. Это первый шаг. А второй шаг, а все коммунисты были русские, и это русские принесли вам все беды. А значит, конфликт сразу переводили в этническую плоскость уже. Ну а что с вами делать? Лучше всего вас убить, конечно, а если невозможно, ну как-нибудь выгнать отсюда, ну или хотя бы лишить прав всяких вообще. Вы люди второго сорта. Первого сорта – это, например, украинцы, а вы нет. И дальше тихо-тихо, оно же медленно, то есть живем давно, 30 лет смотрим на это дело. Многим это почему-то не очевидно, когда вот у нас тут державная мова, то есть государственный язык, должен быть украинский, а русский у вас нет. Нет, это не государственный язык. Вот у нас рядом есть Финляндия, где живут финны и шведы немножко. Шведов там 8%, как финны говорят. А шведский язык, он государственный, наравне с финляндским, с финским. А вот Украина, где для 83% русский язык родной, нет. Русский язык, он не государственный. И вроде это такие маленькие-маленькие шажки, а все складывалось уже давно в такую абсолютно безрадостную картину. А когда случился первый Майдан в 2004 году, ну, там все магистральные направления отхода от России, там обозначилось все очень и очень четко. Уже стало понятно, что все работает строго на разрыв любых отношений. Причем выглядит так, что, ну, мы же, я не знаю, там столетиями живем вместе, а поскольку это был Советский Союз, во-первых, и территории им все абсолютно территории русские отдали. Уж если на то пошло, Украину дедушка Ленин создал руками, она рукотворная, а вдруг такой ответ. И столетия вместе, и Советский Союз, и все экономические связи, их нельзя разорвать, это я не знаю, как руку-ногу оторвать, а все равно мы с вами все порвем, нам не нужны ваши товары, нам не нужны ваши деньги. капитализм же так не работает. Капитализм в первую очередь про деньги. Мы их тут зарабатываем, и давайте как-то политически это обустроим. Нет, полный разрыв. По-русски вы говорить не будете. Мы закроем все русские школы и закрыли. Мы запретим на русском разговаривать на улице. Если я правильно помню, это вообще одно из определений геноцида – попытка лишить некую национальную общность возможности разговаривать и учиться на своем языке. Все нормально. Ваших православных мы выгоним. Нам вообще ничего от вас не надо, никакого бизнеса, ничего. И вот добрые люди с Запада – американцы и их друзья – европейцы. Когда в 2014 году случился следующий Майдан, там уже все это было настолько сильно видно, вот эта вот антироссийская направленность. Можете ли вы сами, войдя вот в прямое столкновение с Россией, можете ли вы сами там, ну, что-то с этой самой Россией сделать? Нет. У вас живет, там, грубо говоря, 30 миллионов человек, а у нас 150. И что вы сделаете? У нас есть ядерное оружие, у вас нет, что вы сделаете? Ну, вроде с военной точки зрения ничего, спокойно. За спиной стоит Европа и США. США. Прислав туда, например, сотрудников ЦРУ, в тамошнее СБУ, это служба национальной безопасности Украины, вот ЦРУ напрямую ими руководит, этого никто не прячет. Сотрудников СБУ обучают в ЦРУ, возвращают обратно, они на территории Украины там работают, например, с футбольными болельщиками, это наиболее такие националистические группировки, которые там любят подраться, представляют из себя ударную силу. Собственно, на Майдане они там одной из основных сил были. Вот инструктора, вот вооружение, и все это пошло-пошло, с нашей стороны какие-то минские.
Да. Было ли, может быть, ошибки? Россия до 2014 года у недостаточном понятии ситуации на Украине и недостаточной поддержки Виктору Януковичу.
Мне так кажется, что это вообще никаких ошибок не было. Мы там просто ничего не делали. Вот с моей точки зрения это выглядит именно так. Просто ничего не делали. Вот, ну, давайте денег туда вольем в Украину, и все наладится. Как только люди побогаче заживут, ну, все должно наладиться. У них проблемы-то хорошо поесть, нормально одеться, съездить в отпуск. Не сработало. Почему-то не сработало. Как так? А кто про это думал и этим руководил, я даже думать не хочу. Ну и дальше все это вот как снежный ком с горы катится. Вот мы минские договоренности предлагаем заключить, и их заключили. А люди с Запада продолжают присылать инструкторов, продолжают присылать оружие. И вот они, эти 8 лет, которые шли, они... Как теперь говорят, это тоже хороший пример, что мы там делали, вот как теперь говорят, что там линии обороны построены и организованы на 180 километров в глубину. Ну, тут хочется вопрос задать, а что это никто не видел и никто не понимал, зачем это делается? Вроде же это же бетон, цемент, землю рыть, там, бункеры строить, укрепрайоны никто не видит. Ну, видимо, никто не видел. Или сохраняли какую-то странную убежденность, что с этими людьми можно договориться. А я когда-то в милиции служил, ну, у нас милиция – это как полиция.
В Югославии тоже была милиция.
Да.
До 92-го.
Ну, много общался с уголовниками. Вот с моей точки зрения, для общения с нынешней украинской элитой нужны психологи, которые привыкли работать с уголовниками. То есть, это вот чистые бандиты, это даже не мафия. Мафия – это высокий уровень, там срослись с государством, а это уличные бандиты натуральные, уголовники. И способ мышления точно такой же, уголовный. Ну, и этого, что ли, никто не видел? Как так? А вот за спиной стоят США, они ж вообще никогда не прячутся. И с нашей точки зрения, ну, я не только там от своего лица говорю, а у меня достаточно широкий круг общения, но с нашей точки зрения то, что началась специальная военная операция, ну, это все уже, а дальше ждать нельзя. Потому что украинские войска сосредоточились возле Луганска и Донецка, планировали нападение, и в случае нападения они бы, и Луганск, и Донецк, они бы взяли вот легко и просто, потому что там и вооружение, и организация совершенно другая. Все эти сказки, что Россия там на Донбасс отправляла войска, вооружение, ничего она туда не отправляла в промышленных масштабах, так скажем. Противостоять там было нечем. Если бы они взяли эти города, то там, на всякий случай, на территории Донецка-Луганска 700 тысяч российских граждан живет. Надо ли было России их защищать? Конечно, надо было бы. А вот мы сейчас видим, во что превратился штурм Мариуполя, как сейчас идет штурм Бахмута, этого Артемовска, ну и что бы там было, и какое количество народу погибло бы. Ну, с нашей точки зрения, то, что спецоперация началась, это было правильно, но мы же думаем, что лучше было бы ее начать пораньше. Пока Соединенные Штаты не накачали столько оружия, пока Соединенные Штаты не подготовили личный состав, тогда бы, мне так кажется, это было бы значительно проще. Но получилось так, как получилось.
Специальная операция, на вашу точку зрения, сколько будет еще длиться?
Невозможно угадать. То есть мы все дружно думали, то есть там в самых примитивных вещах. Вот у нас есть авиация. А у них она летать не будет, потому что у нас такое могучее ПВО, что мы все подавим сразу. И все это там уляжется в месяц-два, до лета точно прекратится. Оказалось, у них есть ПВО, и наши самолеты там как-то не очень летают. А если не летают самолеты, значит, все решает исключительно ствольная артиллерия. И вот уже все наши советские пушки, они все советские, все наши советские танки. Все наше советское вооружение, вот оно здесь. Еще вчера нам рассказывали, что большевики были идиоты и тратили деньги на войну, вместо того, чтобы пенсионерам пенсии повышать. А сегодня оказалось, что большевики что-то знали, что-то и готовились они к чему-то. Очевидно, вот к этому готовились. Потому что еще, как товарищ Сталин говорил, когда ему доложили, что атомную бомбу создали, товарищ Сталин сказал, ну вот мы войну еще на 50 лет отодвинули. Наверное, тоже что-то знал и понимал, к чему готовиться. Вот. Можно ли было раньше? Ну, не знаю. Руководству все-таки виднее, как ни крути. Не мы этим делом руководим. Основная масса населения, она строго поддерживает происходящее на Украине. Массово поддерживает. У нас, ну, как и у вас, наверное, в любом сообществе есть, не знаю, там 5-7%, которые они всегда, всегда против всего, вот мы против всего. А там наши дети, с одной стороны, отцы, братья, мужья, и как? Не надо поддерживать, даже если тебе там что-то не нравится, а твои родные там воюют, ну, вся страна поддерживает, как ни крути. Отщепенцы есть. Они все убежали в массе, в Израиль, там еще куда-нибудь, а мы тут. Поэтому сколько времени потребуется на завершение, никому не понятно. Я не вижу и не слышу людей, которые бы вот четко что-то сказали. Нет, никому не понятно. Вот год прошел, и никому не понятно. При этом сейчас вот вырисовывается, ну, мне так видится, что гораздо более важные события происходят, например, на собрании G20, где вот там в Нью-Дели поехали, G20, вот давайте, там министр Лавров выступает. И это, на мой взгляд, гораздо важнее, потому что в Европе и так кризис, кризис сам по себе, плюс отключили российский газ, плюс санкции, никто с нами не торгует, оно же обоюдное и на нас сказывается, и на них. И у меня все время такое впечатление, что боевые действия не быстро развиваются именно потому, что Европе должно стать еще хуже, а на это надо время. Вот. Год прошел, как-то не завершилось. Может, в этом есть какая-то экономическая хитрость. Хотелось бы в это верить. Ну и, естественно, это огромный военный конфликт, то есть со времен Второй мировой войны в Европе ничего подобного не было. Огромный военный конфликт, в ходе которого совершается масса преступлений, не только военных, а вообще. Вот у нас, например, ходят стойкие слухи, не без оснований, что в настоящий момент на Украине очень активно действуют так называемые черные трансплантологи. То есть они раненых, нераненых потрошат на органы, органы изымают, продают на Запад. У вас вот вроде бы то же самое было, да? Где там это прокурорша Карла Дель Понте там с албанцами бегала. Разобрались хоть что-нибудь, нет?
У нас не были только слухи. Я со слухами, которые здесь знаком, даже что и это американский человек Моцарт, который перестал существовать в начале этого года, был обвинением представителя Луганской Народной Республики, что они вовлечены в всю эту схему. У нас это не слухи, это практически все доказано. Там были два параллельных исследования. Одно исследование, первое, да, запустила и Карла Дель Понте, и самое важное исследование, это было ОБСЕ. Швейцарский сенатор Дик Марти был назначен со стороны ОБСЕ сделать исследование этого целого этого процесса, произошло ли это или нет, и он первый обладал очень тревожными данными. На севере Албании, у совсем каком забитой деревне, он обнаружил дом, и около этого дома нашел мусор, который пользуется у операциями, когда проводятся операции. Там никакой, значит, нет ни поликлиники, нет ни врача. Ну, обнаружил кучу мусора, у этому дому нашел остатки человеческой крови. Было свидетельство, что там отвозили похищенных сербов, цивилов, солдатов наших пропавших, а даже и албанцев, потому что не все албанское население поддерживало эту войну и не поддерживало отделение от Сербии. Более чем 100 албанцев убито со стороны этой УЧК, это террористических организаций, которые сейчас рулят Косово, до 99 года. Они их обвиняли, что они сотрудники белградского режима. Они были почтальоны, они были учители, они были лесники, врачи. Потому что с начала 90-х они сдали приказ, все, уходите из всех государственных учреждений, потому что мы миру показали, что у нас нет права. Албанцы могли. Албанский язык абсолютно разный от сербского, и у всех этих муниципалитетах, где албанцы составляли, по-моему, больше, чем 30%, все надписи были на албанском языке. Все было. У них были школы. Ну, они в этих государственных школах и высшего образования, они все пытались делать параллельно, сделать иллюзию, что они обесправлены, чтобы они это показывали на Западе. Ну, вот. Значит, он обнаружил этот материал. А также узнал, что в самой Приштине проводился параллельный процесс черной трансплантологии, где приезжали люди и продавали почки. Значит, это и шло параллельно. И там он обвинил Юсуфа Сониза, турецкого врача, и какого спорного персонажа Моше Вахарева, гражданина Израиля, что они все это организовали, эти люди несколько раз арестованы. Ну, наконец, все это утихло. Сам этот Дик Марти, он узнал, он просто сделал прямую связь с медицинской службой освободительной этой армии Косово и УЧК, и политических структурах Приштины со целым этим процессом убийства сербов. Мой знакомый журналист Михаил Меденица, он тоже два раза приезжал на Донбасс и тоже один из немногих сербских журналистов, который очень переживает за ситуацию здесь и со прямого дела репортажей, он делал один героический подвиг. Он перешел эту границу Албании, он представился каком-то местному человеку, что они со знакомым турки, и что они просто исследуют, просматривают природу. Там никакой красивой природы нет, но он пришел в это место, и он сфотографировал этот дом и описал, как реально могла провестись. Значит, это, чтобы объяснил, Югославия со Советским Союзом прекращает все отношения в 1948 году. Албания в 1953 году прекращает отношения с Евросоюзом. Официально их лидер Энвер Ходжа не согласился после 1953, может быть, 1955 или 1958, не могу точно назад год. Ну, когда на этом съезду мировых коммунистических партий начали осуждать культ Сталина, Энвер Ходжа выступил против этого, и это была как официальная причина, почему Албания отделилась от Советского Союза. И это была абсолютно изолированная страна, которая общалась до 90-го года только с Китаем. Китай, где был далеко и насколько он был тогда экономически не сильный. Это... А граница Албании и Югославии не существовала. Значит, там эту границу было нельзя пересекать. Я родился, например, у столицы Черногории Подгорицы. Это 30 километров от границы с Албанией. Ну, я в жизни Албании первый раз был со 30 лет. А вообще там, до, не знаю, до 95-6 границу было нельзя пересекать. На Косове это продлилось вечно. И понимает, это... В таких примитивных условиях они достаточно успешно организовали целый процесс трансплантологии. Что хочу добавить? После исследования этого швейцарского сенатора, этой комиссии ОБСЕ, Соединенные Штаты старались это просто, чтобы замолчали. Чтобы это просто делали давление, чтобы это больше об этом не обсуждалось. Чтобы это как тихо люди забили. Ну, в 2008 году в Сербии началось определенное исследование, и появились свидетели. Это были бывшие солдаты этой албанской освободительной армии, которые проходили специальный курс изъятия человеческих органов. Там человек достаточно описал, и все эксперты поверили ему свидетельству достаточно четко, как он сербскому солдату вырезал сердце, и как положил, и что было, значит, целая как спецрота албанских этих, которые прошли обучение, изъятия органов, потому что это как врач сам с этим не занимался, но врач стоял рядом. И, конечно, под давлением Штатов, под давлением, это тоже не Сербии, этот сам процесс не закончился, в Сербии не было силы привлечь ответственности руководство Косово. Ну, у нас говорим о сотням пропавших, погибших, тысячам погибших, может быть. А была разработана такая схема. А если на Украине в настоящее время, неспорный факт, что сотни тысяч погибших солдатов и гражданского населения, и что десятки тысяч пропавших, можем представить, какой это ресурс за люди с таким плохим намерением. Значит, с людьми, которые можем просто представить, какие там и ресурсы, и какая там схема, я боюсь, разработана в том качестве. И том тоже Запад, как сделал на примере исследования Дика Мартия и обвинения сербского специального прокурора для военных преступлений, буду стараться это все промолчать.
Угу. Ну, пока боевые действия идут...
Тень бросит на все это.
Да, пока боевые действия идут, там, наверное, не сильно разберешься, что к чему. Но по завершении, наверное, думаю, займутся. Там наш Следственный комитет активно действует, преступления все фиксируются.
И у России есть больших, по-моему, инструментов, чем было все это исследовать, и в спутниковых схемах, и разведка, скорее всего, более развитая, чем у нас, и я надеюсь, что...
Больше всего поражает 21 век на дворе, а вы, как людоеды, бегаете, людей ловите и потрошите, продавая печенки, селезенки. Не люди, натурально не люди. А вот у меня еще вопрос. Я вот вашу историю я не очень хорошо знаю, но зато знаю про всякие вообще совершенно неописуемые ужасы, что там творили какие-нибудь хорваты, усташи, еще чего-нибудь, какое-то безумие вообще.
А знаете, что усташи воевали под Сталинградом?
Да.
Тоже. Это мало людей здесь знают, думают, это Югославия, славянские братья, хорваты, не знают, что усташи воевали под Сталинградом, что их усташский легион бил на Дону, летчики бомбили Севастополь и Ржева, а моряки усташки били на Азовскому морю. И как мы это все знаем? Знаем, потому что независимое государство Хорватии, которое создал Гитлер после оккупации Югославии в 1941 году, в 1943 напечатал почту в их марках в участь своих солдатов, летчиков и моряков.
Много в Второй мировой войне вещей есть очень странных, потому что и люди как-то не знают. Например, когда советские войска штурмовали Рейхстаг, то Рейхстаг обороняли по большей части французы и норвежцы. Да. Ну, с одной стороны, СС все понятно, с другой стороны, как-то вроде же немцы, а оказывается, нет, вот так. Но вернемся чуть-чуть обратно. А почему, вот с вашей точки зрения, в гражданских войнах такая вообще жестокость какая-то нечеловеческая? Почему так получается?
Потому что в гражданских войнах, на мой взгляд, легче даже искусственно развивать ненависть между людьми. Там есть и исторические причины, и есть всегда этих, которые стоят со стороны и стараются ссорить народы. И они их не поссорят через день. Это целый процесс, который идет и годами, может быть, и десятилетиями. По-моему, это сказал Махатма Ганди. Если вы в море увидите две рыбки, что ругаются, знаете, где рядом с рыбками стоит какой англичанин. Поэтому все это не... Я здесь мог бы не часами, днями буквально говорить о том влиянии Запада, о том, как Запад с одной стороны в 93-м году Боснии остановил, уговорил представителя боснийских мусульман, в Югославии мусульман, это была национальность. 94-го года только они себя переименовали у боснийков. Как он уговорил их лидера Алию Изетбеговича отобрать свой подпись с мирового договора Лиссабона, где Босния была должна устроиться как Швейцария, как федерация кантонов. Угу. Буквально, значит, эту схему из Швейцарии переписали на Боснию. В Швейцарии три народа, Боснии три народа. Этих боснийцев и мусульманов 40 с чем-то процентов, сербов 35, хорватов около 20. И вот так они, французы, швейцарские немцы и итальянцы, на той схеме было сделано. А лидер мусульманов отказался после встречи с Вореном Циммерманом, послом штатов у Белграда, потому что штаты еще не признали независимость ни Хорватии, ни Боснии, как сделал, например, Евросоюз. Uh-huh. Евросоюз это сделал, по-моему, в январе 92-го, а штаты до лета, до весны, несколько месяцев не признавали. И у них был представитель Объединенной Югославии. И он уговорил отказаться от подписанного договора, uh-huh. чтобы Босния была государство единственное, без своих регионов, без кантонов. И что произошло? Мы имели войну. И эта война, президент Слободан Милошевич много делал, чтобы эта война предотвратилась, чтобы это подписался договор в поддержку тогдашнего премьер-министра Греции Константина Мицотакиса. Уже через полгода были созданы условия для мира. Ну, тогда отказались и сербы. Самое сильное давление на лидера политического сербов сделали два человека. Делала Биляна Плавшич, она была членом президиума Республики Сербской, зампредседателя. Она была стипендистом по программе Фулбрайта в Соединенных Штатах Америки. И один тоже спорный персонаж, Йован Омер Джон Замитиц. Он родился как мусульман. Омер в Великой Британии стал Джоном, профессором на Кембриджу. Потом пришел в православие и стал. И они были сильные националисты, которые уговорили руководство отказаться от плана. После войны Биляна Плавшич первое, что сделала, да, мы сербы ответственны за геноцид, мы ответственны за преступления, да. Угу. Ее как на 10 лет осудили, ну, отправили ее в Швецию. А по законам Швеции женщина после 70 или 75 лет находится под домашним арестом. Она просидела лет 5-6 в Швеции квартире, и потом ее возвратили как свободную. А этот профессор заметился, потому что он охрабрал военное преступление и разжигал войну, возвратили в Кембридж работать. Так. Все это понимает. И с других сторон было. И их был цель поссорить сербы в Боснии и сербы и руководство Белграда. Так и за всю эту ненависть это все и шло своим путем. Мой друг, герой России, генерал Абти Алаудинов, в 2019 году, когда мы делали первое интервью, я mm-hmm. и два раза в зоне боевых действий я с ним встречался, один раз по Пасной, второй раз по Пасной, первый раз за рубежном. Потом с его бойцами бил буквально, когда велись бои за Северодонецк. Он и 91-м сейчас повторил, что не было войны между мусульманами и христианами, что там были разведки, что британская разведка поняла, что этот фактор может использовать. И, к сожалению, это, мне кажется, происходит на Украине, что есть, конечно, и особенности каждого этого момента, каждой войны есть свои особые моменты. Ну, мне кажется, самое это сильное, самое важное это влияние, как Махатма Ганди сказал, где идет две рыбки. Угу. Если ссориться, знаете, это...
Рядом англичане.
Рядом, где англичане. Нет, это не делается за сутки, неделю, месяц. Это стратегическое направление годами. А Дмитрий Юрьевич, я просто на самом конце вам тоже задал бы вопрос. Какое ваше мнение, почему гражданские войны так кровавые и брутальные? И в будущем можем ли мы надеяться, что влияние каких там сил, черных сил исторически уменьшится? И какое влияние Великобритании и Соединенных Штатов на эту войну и на внутреннюю ситуацию в России.
Гражданские войны почему такие жестокие? Ну, был у нас когда-то известный писатель Шолохов, написал «Тихий Дон» и «Донские рассказы», где, ну, я маленький был, когда
читал. У нас это лектира была, я тоже читал 14-15 лет.
Да, тихий ужас вообще. Понять невозможно, зачем так. Отец, сын, брат, брат, брат. Там, и все, короче, друг друга ненавидят, режут. Мне кажется, это все из-за того, что очень близко все живут. То есть, если какой-нибудь немец, мы немца не можем сильно ненавидеть, пока он сюда не пришел. Тут понятно. А вот сосед, к соседу обиды копятся там, я не знаю, столетиями и прочее. Но, например, то, что творится сейчас на Украине, это нет. Это не из-за того, что мы друг друга с украинцами ненавидим. Это вот там есть на Западной Украине какая-то вот такая микроскопическая часть нацистов, которые там Львов и прочее вот там живут. Там, может быть, я с ними не очень хорошо знаком. Все остальные, в моем понимании, это точно такие же русские люди, как и я. Нам нечего делить. А вот процесс обработки общественного сознания со стороны западных стран и внедрение мыслей, что я для них русский, я для них такой враг, которого там вообще культ смерти натуральный, убить, убить обязательно. Оно, знаете, даже в Советском Союзе была масса анекдотов, то есть вот свободы слова как таковой в нынешнем понимании не было, но была масса анекдотов, где, а всякий анекдот, он всегда подчеркивает некую вот особенность национального менталитета, например. Может, она неприятная какая-нибудь, там, русский пьяница, еврей жадный, туда-сюда, но смешно, всегда смешно, и вот что-то они действительно правильное подчеркивают. Так вот, если послушать анекдоты про бандеровцев, если там фигурирует русский, то его в конце обязательно убьют. Обязательно. Без этого вообще не обходится. Ну и вот на это наложили мощнейшее психологическое влияние, которое сейчас очень ловко оказывают и Соединенные Штаты, и Великобритания. Ну, они же партнеры, англосаксы и те, и другие, крепко дружат. Как там англичане когда-то давно сказали, что мы там уже вот не так, только вот мы будем Афины, а США – это Новый Рим. Вот. Мы вот интеллектуальный центр, а эти, так сказать, солдаты, исполнители туда-сюда, а мы интеллектуальный центр. Ну вот, трудятся изо всех сил. При этом у нас совсем недавно стали там объявлять какими-то иностранными агентами. До того Борис Николаевич Ельцин, давайте позовем сюда «Голос Америки», давайте позовем «Свободную Европу». Это просто организации, которые… Это филиал ЦРУ. Не то, что там под крышей ЦРУ, это просто филиал ЦРУ. Откровенную подрывную деятельность здесь ведут. Ну, очухались и прекратили у нас. Во всяком случае, в тех масштабах, как было раньше, ничего подобного больше нет. А в Европе, а Европа что? Вот мы, например, ушли из Восточной Германии, где стояли наши войска советские, они оттуда ушли. А американские войска из Западной Германии не ушли, и она фактически, это оккупационные войска. Это оккупационные войска, и Западная Германия находится под оккупацией США. Если применительно к Германии сказать, а можно ли там ликвидировать вот это влияние США и Британии, нет, нельзя, ничего. Мы вот можем, и другие, наверное, могут, а немцы нет, и французы нет, и никто в Европе вякнуть не может даже.
Ну, я в 2016 году делал интервью с генералом Леонидом Ивашовым, и на его взгляд, за то, что остались американские вооруженные силы у Германии, этому виноват Михаил Горбачев.
Да.
И, на его мнение, Горбачев самый худший предатель в истории России, хуже от Ельцина, потому что он передал это слово генерала Ивашова, жертву 25 миллионов людей. И по его тоже мнению, Маргарет Тэтчер и Франсуа Миттеран были близки поддержать Горбачева, если бы он поднял вопрос ухода и советских, и американских войска.
Ну, ему это было не надо. Так считает не только генерал Ивашов, так очень многие в России с ним решительно согласны. Поэтому хотелось бы, конечно, влияние ограничивать. Ну, вот, непросто. Внутри России как-то можно, а за другие страны поручиться нельзя. Спасибо.